Радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России, член-корреспондент Российской академии наук Михаил Петровский. Здравствуйте, Михаил Борисович.
Добрый день. Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о национальной памяти, о взаимоотношениях культуры и власти, о болезненных исторических событиях, о российских музеях и, конечно, о Государственном Эрмитаже. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-10-55, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Михаил Борисович, вы только что вернулись из Нью-Йорка. С какой целью, если не секрет, вы ездили, с кем встречались?
В Нью-Йорке главное было заседание совета директоров фонда «Друзей Эрмитажа» в Соединенных Штатах. Мы обсуждали, что этот фонд будет делать для того, чтобы лучше подготовиться к 250-летию нашего музея. 250 лет будет в 2014 году. В частности, мы договорились, что они купят нам письмо Екатерины Потемкину, которая вот где-то там в Соединенных Штатах есть, плюс говорили о разных подарках, которые через них нам делаются в Соединенных Штатах. И о других всяких мероприятиях были разные встречи с музейщиками, но это легче, и с коллекционерами. Мы вели тоже разговор о возможности привоза сюда некоторых выставок современного искусства, американского искусства, которое мы, как ни странно, может быть, не очень хорошо знаем. Были специальные вечера в честь Эрмитажа, где, в частности, на одном месте чествовали двух художников, Джеймса Розенквиста и Виталия Комара. Да, вот так вместе американского-английского. Это был такой эрмитажный ужин. И третьего человек, который подарил большую коллекцию уральского искусства Эрмитажа, она скоро будет выставлена. Ну, кроме того, там был такой семинар, посвященный очень трагической истории нашей культуры. Это продажа в основном Соединенные Штаты коллекций из российских музеев и, в первую очередь, Эрмитажа. Ну, там вышло несколько книг, исследований на эту тему, таких научных, что, как, когда, куда. Я сделал там первое сообщение, которое называлось «Продажа из музеев. Национальная трагедия», где говорил о том, что это, во-первых, всегда ошибка продавать что-либо из музеев, потому что вещи проданные потом оказываются куда ценнее, и, в общем, как люди грызут локти, а, во-вторых, это, в общем, преступление, потому что искусство, так сказать, по высокому уровню, сейчас и музейное, не принадлежит на самом деле никому, это как не смешно звучит, принадлежит народу, потому что люди, даже коллекционеры, получают это от предыдущих поколений и в следующие должны сохранить, а уж государство особенно. Вот такие главные тезисы. Ну, и было много очень интересных докладов, только прослеживается история тех вещей, которые действительно попали потом почти во все музеи Америки, во все музеи мира, которые ушли от нас. Ну, и понятно был, естественно, вопрос, как это можно вернуть. Ну, вернуть можно купить. Когда-то мы так мрачно шутили купить, но вот Вексельберг все-таки купил яйца Фаберже, значит, что-то купить можно. Так что, ну, будем ждать, а пока мы делаем все время выставки. И, в общем, все это изучаем, потому что если для американцев это академический интерес, для ученых, то для нас это интерес не академический, а и, в общем, такой культурно-политический, чтобы этого никогда больше не было.
Национальный, скажем так. Да. Да. А скажите, как могли бы вы сейчас сказать, перечислить некоторые произведения искусств, да, и коллекции, которые, ну, скажем так, сейчас, к сожалению, Эрмитаж может только купить, да, к примеру, если так.
Ну, Национальная галерея Вашингтона, где 21 шедевр из Эрмитажа, продавать ничего не будет, так уже, по-моему, по закону им нельзя, вот им, видимо, нельзя продавать, хотя многие музеи продают, и, кстати, некоторые русские коллекционеры покупают музеи, которых вещи, которые продали американские музеи, не наши, хотя есть некоторые, кто и, в общем, спрашивает у нас, что можно было бы купить из эрмитажных вещей. Ну, сказать, что самых таких больших, великих их трудно, потому что, опять же, это Рис-музей, Национальная галерея, Метрополитен, ну, надо немножко, я думаю, подождать, времена могут меняться, главное, надо еще искать, ну, тут бывают, наоборот, вещи. Сейчас в Йейле есть картина Ван Гога, которую когда-то советское правительство продало из музея западного искусства. И сейчас потомок Морозова, она была из коллекции Морозова, судится с Йельским университетом и с Йельским музеем. Значит, не только с нами судятся люди, а еще и с ними. Там такая, в общем, целая интрига вокруг того, что решит суд по поводу этой картины. Вот, так что тут всякие есть ходы, но я думаю, что, в принципе, мы должны, и мы отслеживаем очень тщательно, что где находится, мы привозим эти картины сюда, потому что таким образом все время на виду, ну и отслеживаем, составляем, в общем, списки, каталоги, куда все ушло. Кстати, это не совсем легко, потому что, ну, наше правительство запрещало вообще вычеркивать из каталогов те вещи, которые проданы. И вот когда у нас тут была большая проверка, пришли люди и говорят: слушайте, у вас тут тысяч картин нет. А это все картины, которые не списывались, хотя они были давно уже переданы или проданы за границу.
Это практика была такая.
Ну так вот, как бы продано, как бы не продано, да. Такая вообще была практика не вести настоящий учет и не давать вести настоящий учет. Поэтому десятки вещей, которые давно должны были быть, послевоенные списаны, так, ну, через, они все равно там где-то все время числились во всех музеях. Так что, ну, в общем, есть некоторые списки, есть люди, которые, в общем, готовы были бы, может, не всегда для музеев, но, в принципе, пытаться их купить.
Михаил Борисович, вообще отношение государства к храмам культуры, к музеям в тот или иной период истории свидетельствует о том, да, какое это государство. Во времена Сталина музейные ценности отправляли в обмен на тракторы, да, за границу. А какая атмосфера сегодня в России? Вообще, с какой стороны вы ожидаете, если так можно выразиться, постоянных атак сегодня?
Ну, атаки идут постоянно, так мы все время находимся, как и все, в сфере таких рейдерских атак многочисленных. Я бы не валился на Сталина, да? Ведь как было с охраной памятников искусства в Советской России? С одной стороны, Луначарский и Горький были первыми, кто создавали документы об охране памятников. И так получилось, что в Русскую революцию памятники пострадали в сотни раз меньше, чем во Французскую. Французская целый пласт культуры был просто уничтожен, а здесь что такое охраняли? Но тот же Горький был первым, кто придумал продавать картины за границу. И вот эта такая двойственность, она все время шла, и мне, честно говоря, более в данной ситуации неприятны те люди, которые на этом зарабатывали деньги и свои карьеры, чем Лукас Сталин, которому было все равно до этого.
Хаммер имеете в виду?
Нет, не Хаммер. Хаммер как раз зарабатывал деньги. Я имею в виду вот там же этот комиссариат народного просвещения. Правда, они все потом их всех уничтожили, они все попали под репрессии, потому что они оказались в основном троцкисты и зиновьевцы. Но, тем не менее, люди, которые вот ради вот этой валюты для государства и своей карьеры делали. Хаммер сделал то, что ведь Хаммер ничего не покупал из музеев. Он покупал в магазинах, привозил, получал разрешение вывести это, потом продавал в американских магазинах. Почему Фаберже так знаменит? Потому что Хаммер его там продавал и создавал ему рекламу великого, самого главного ювелира мира. А так, честно говоря, Картье, так, по мне, в общем, не хуже Фаберже. Вот. Что касается сейчас, ну, у нас, как только у нас изменилась ситуация, да, пришла свобода, да, что называется, мы все время живем в состоянии каких-то рейдерских атак, потому что большие ценности, при том уже в мире рыночном люди слово «ценность» понимают как деньги, а не как культура. Мне приходится все время пытаться объяснять и возвращать вот это понятие «ценность», культурная ценность, а не деньги. И всем кажется, что там какие-то безумные богатства, хорошо бы ухватить, хорошо бы их запустить. Потом большой антикварный рынок, там не хватает товара, хорошо бы купить, много коллекционеров, хорошо чтобы что-то. Первая рейдерская атака была как бы с самого начала: у вас бедная страна, продайте что-нибудь за границу, как уже продавали. Это приезжали добрые дядечки.
В 90-х, да?
Да, в 90-х добрые такие друзья, французские, американские. Ну, зачем там российскому народу американские кольты, подаренные Николаю Первому? Продайте нам, а мы вам копию сделаем, и так далее. Ну, все, слава богу, отошлось, отбили. Потом давайте мы будем за вас, мы лучше разбираемся в бизнесе, будем, значит, организовывать выставки, брать деньги, вам кое-что перепадет. Отбились. Потом начинается: вы очень плохо храните. Есть люди, которые смогут хранить лучше, там, в погонах, без погон. Для этого начинают объяснять, или что у нас выдумывается, вот какие-то, так сказать, кражи. Потом уже появляется настоящая кража, у которой так до сих пор очень много таких тайных каких-то пружин, которые мы не знаем. И все время какие-то это отдайте, переделите, верните, отдайте. Я к этому отношу и постоянные атаки со стороны там реституционные от разных стран мира. Вот Египта, но Египет на нас не нападает, но там на всех. Но естественно, Украина, либо там Германия, либо что-то. Те вещи, которые национализированы, значит, отдайте. Вот все время кажется, что там у нас такое, ну, конечно, сокровище. Но не сокровище, потому что они в самом музее живут, поэтому это музей сокровища, самое главное. Так что все время воюем, сохраняя свои коллекции.
Спасибо, мне Михаил Борисович. О продолжении нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России, член-корреспондент Российской академии наук Михаил Петровский. Михаил Борисович, чем-то закончилось или мне как-то в какую сторону движется эта ситуация с передачей музейных экспонатов Церкви Русской Православной?
Здесь несколько аспектов. Ну, первое, в существующем проекте законов учтено выступление музейной общественности и разговор. Переговоры, переговоры, и оттуда сейчас как бы исключены музейный фонд, архивный фонд и библиотечный фонд. Надо сказать, что наша просьба и требования Музея России ко всему нашему законодательству, почти ко всему пунктам должно быть, кроме музейного фонда, архивного фонда и библиотечного фонда. Это и таможенные, и налоговые кодекс, и гражданский кодекс, очень много новых законодательных актов, которые уничтожают привилегии существующей культуры. И вот это очень, как сказать, опасно и плохо, потому что все время нас приравнивают к какому-то там товару, да. И на самом деле ситуация с церковью, я бы тут поменял несколько слов, да. Во-первых, церковь бывает церковь и церковь, так же, как государство и государство. Да, но речь идет о церковной инфраструктуре, которая важна государству, но важна обществу, и которая должна как-то существовать. Но тут не надо употреблять, во-первых, слово... благородное возвращение, компенсация за что-то сотворенное. Музеи ни у кого ничего не отнимали. Музеи, государство грабило музеи, и музеи собирали у государства ту часть церковного имущества, которую они могли спасти, объявив тем, что это музейная вещь. То, что не музейное, уничтожалось вообще, будь то движимое, будь то недвижимое. А то, где, допустим, те храмы, в которых поселились библиотеки и музеи, они вот остались, их там нетрудно переделать, так сказать, обратно вернуть, осветить, а те, где были там коровники, это значительно сложнее, и те, что просто разрушалось. Поэтому если просто сохранить, дать, сохранили, потому что это стало на какой-то момент принадлежать мировому искусству. Это все-таки некоторая разница. По существу, о чем сейчас идет речь, это приватизация. Государство передает свое имущество общественной организации. И надо об этом честно, нормально говорить. Не надо из этого, вокруг этого создавать такой излишний пафос, который противопоставляет людей друг другу. Да, церкви, церковной инфраструктуре нужны исполнение своих функций, те или иные, так сказать, вещи им помогающие. Но при этом нужно понимать другие интересы у других частей общества. Я думаю, что, в общем, благодаря тем дискуссиям, которые есть, и, кстати, обсуждение этого закона, где, в общем, многое удалось изменить, и надо сказать, что нас слушали, очень активно сработал совет по комитет по культуре Государственной Думы. Я думаю, что, можно сказать, постепенно все это наладится, тем более, что нужна еще очень четкая и ясная картина. Но, понимаете, не все, что исполняет религиозные функции, является собственностью. Вообще, когда я слышу слово «собственность», мне бывает очень неприятно, когда мы говорим о культуре. Собственностью. Ну, главные соборы Петербурга всегда находились в ведении Министерства внутренних дел. Кстати, значительная часть церквей в Италии тоже находится в Министерстве внутренних дел, поскольку в Италии тоже была в свое время секуляризация, и было национализировано, и передано в музее множество икон, и храмы были часть национализированы. Это во всем мире было, не мы одни такие, значит, уроды, да? Вот поэтому к этому нужно подходить более трезво и спокойно, да, нужно, да, такая ситуация, поэтому давайте, садиться и разговаривать. Кое-что иногда получается, но вот пафос не нужен, пафос того, что вот там музеи хранят награбленное, вот тут уже с этой категорией людей разговаривать нельзя, потому что мы, музеи не хранят награбленное, музеи хранят церковное, культурное достояние, частью которого являются памятники церковной культуры.
Николай II еще выставки создавал.
Так и создавалось множество вещей, да. Просто уже как бы устали об этом говорить. Создавались коллекции, коллекции были церковные, коллекции были в Академии художеств, коллекции собирались, коллекции вещи передавались из монастырей ветхие в музей, потому что в музее это может сохраниться, и в музее, так сказать, ну, правильные условия хранения, ветхие вещи, конечно, должны быть в музее. Вот рецептов, будь, если есть добрая воля, рецептов множество, как это все сделать.
Покупать у коллекционеров.
Покупать, да, коллекционеров, громадные частные коллекции, громадные коллекции за границей. Вот тут, да, мне прислали очередной список вещей, которые кто-то на Западе хочет продать. Ну, церковная утварь, всякие такие вещи. можно, есть куда потратить деньги, надо покупать, потому что это-то все пропадет. Все, что находится в музее, никуда не денется. А то, что ходит по рынку, и оно набито, это вот все может уйти в разные места за границей, и там уже очень трудно это разыскать.
Михаил Борисович, все-таки, как, по вашему мнению, все-таки у нас строится сейчас светское общество или, скажем так, в сторону религии? Я вот хотел бы вам привести один пример. Министерство образования представило результаты эксперимента. Это они провели в школах 19 регионов России, завершилось первая четверть, изучали новый предмет «Основы религиозной культуры и светской этики». Опросы показали, 60% семей выбрали для своих детей преподавание светской этики. На втором месте общий курс по всем мировым религиям, а ислам и буддизм выбрали единицы, даже причем в тех регионах, где эти религии исторически распространены. Вот как вы можете это прокомментировать?
Во-первых, я не верю никаким статистическим опросам, даже если мне кажется, что они похожи на правду. Второе, я думаю, что совершенно справедливо, что культуру религии нужно изучать не в светской школе, а ее нужно изучать в воскресных школах, там, мусульманами в мечети, где им все это прекрасно предадут именно как культуру своей религии, к основе своей религии. Что должны изучать, на мой взгляд, это моя твердая позиция, много раз повторял, в каждой российской школе должны изучать историю православия. Не культуру православия, что хорошо, что плохо, а историю православия, потому что каждый, кто живет в стране, где большинство, вся история связана с православием, должен знать, и кто такой патриарх Никон, и что такое старообрядчество, и стоглавый собор, и позиции ту, всю, в общем, вся история, потому что она действительно с церковью очень связана. Вот историю православия плюс историю православия до России, вот это обязательно каждый культурный человек в России должен знать. Это история православной церкви, дальше, может быть, еще меньше, там, история ислама. Вот история – ключевое слово. Когда культура, это получается вроде как закон Божий, и здесь сложно. На самом-то деле иногда стараются делать там, где люди толково, они стараются опять сделать нормальную историю, чтобы было как можно больше фактов. Думаю, что тут тоже еще много предстоит делать всяких опытов. Опять наломаем, конечно, дров, как всегда, но Россия всегда учит всех тому, как не надо делать что-то.
Михаил Борисович, ну, на самом деле, к истории сейчас такое отношение, вы знаете, что такое атрофированное чувство исторического достоинства, да, некое наблюдается у россиян, я бы сказал, оно идет уже с какого года, наверное, с 17-го, по-моему, да, если так можно выразиться, нет? Как это вообще?
Я много об этом говорю, и вот я говорил, у нас был в Новгороде заседание Государственного совета, нужно правильно понимать, как относиться к своей истории, понимаете, я очень люблю эту знаменитую джангаистскую поговорку «Моя страна права она или нет». Но это не означает, что моя страна всегда права. Права она или нет – это моя страна. И я должен относиться с чувством достоинства ко всему тому, что в моей истории было. Если мне кажется, что-то было плохо, я тоже должен понимать, что это было плохо. Это и в какой-то мере в этом вина моя. Мы должны… Это все наши родители, да, там и 200 лет, и 300 лет назад, наши предки. Мы не должны их стыдиться, не должны их отвергать. Мы должны пытаться понять, это тогда-то было плохо, а вот сейчас, допустим, хорошо, или тогда-то было хорошо, сейчас плохо, но понимать, что это все свое и твое, и не злорадствовать, когда что-то не так, не возноситься до небес над другими, когда что-то хорошо, потому что все, в общем, народы равные, все культуры равные, просто свои всегда ближе, и нужно холить, лелеять и переживать за них с болью, если не так, и радоваться, но радоваться такой спокойной, доброй, радоваться, опять же, чувством достоинства, понимая, что даже если ты сейчас чувствуешь, что в этом ты лучше всех, но не надо всем это тыкать, понимаешь, что вот, а я все равно лучше всех, вот мы победили Наполеона и победили, а вы там не победили, но не надо это всем говорить все время.
Ну, знаете, есть еще один путь, который предложил, как ни странно, мне это представитель Русской Православной Церкви, тоже своеобразный путь переосмысления истории. Это глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин предложил восполнить провал в легитимности государственного строя России, образовавшегося в результате Октябрьской революции. Он заявил, большевики, захватившие власть в 1917 году, сделали невозможным проведение учредительного собрания, которое должно было избрать для страны форму правления. Этот провал в легитимности до сих пор ставит под вопрос преемственность нашей государственности и согласие с волей народа и того выбора, который был сделан без него. Конец цитаты. Что вы скажете?
Я думаю, что это уже слишком, да. Если государство нынешнее нелегитимно, то оно и храм передавать не имеет права, и много чего не имеет права. Но, на самом деле, я думаю, что нам не нужно, так сказать, возвращаться и пытаться переписывать историю. В этом и есть историческое отсутствие. История, вот она есть, она такая получилась, такую ее сделали. Надо идти дальше, помня обо всем том, что что происходило. Мы все время должны помнить, что, да, с учредительным собранием не вышло. И не вышло не только потому, что его как-то разогнали большевики. Я так думаю, что даже при том уровне, ну, связей и подвижности населения получить нормальное учредительное собрание так, как по-теперешнему, да, должно быть, представительность тоже было невозможно. Ну, в общем, так прошла такая страница в России. О ней можем очень много рассуждать и думать, что нам нужно делать, чтобы было... Так, вот в этом урок истории. Что нам сейчас надо делать, как себя вести каждому человеку, чтобы было так, а не так, как было, когда не вышло с учредительным собранием. В том числе и представителям всех, словно говоря, сословий и профессий России, будь то интеллигенты, крестьяне, военные, священники и все остальные. Что сделали не так? Вот и все эти другие сословия, все, в общем, не сумели справиться с русской революцией.
Михаил, а вы сами видите возможность такого некоего, скажем так, образования единства российского народа, такое, то, что вот отмечается как бы в проекте 4 ноября, на самом деле мы видим какое-то наоборот разъединение сплошное. Я вот недавно был в Северной Корее, вот там страшное единство народа действительно наблюдается. Вы допускаете такую возможность существования в России в конечном итоге, переосмысление истории, возникновения единства?
Единство у нас и бывало, да, мы это тоже переживали, не только в Северной Корея. Единство, такое слово очень красивое, да, единство – это символ, это единобожие, это, так сказать, те три великих религии, которые только три признают единобожие вместе, так что как бы есть у человека стремление к единству, к тому, чтобы все было одинаково, просто и у всех одинаково. Но я думаю, что кроме этого есть другой принцип, который есть принцип культуры – это разнообразие, и разнообразие, оно прекрасно. Вот красота разнообразия. Я думаю, что мы это должны ценить. То, что что-то не похоже на другое, и сейчас нам возможно как раз культура, музеи, такие как Эрмитаж, дают возможность понять, что не похоже, не значит некрасиво, это красиво, это прекрасно. И вообще, когда много разного, это хорошо. Это более другой уровень единства, когда все это вместе объединяется. У нас есть примеры в разных странах, есть удачные и неудачные, когда все это люди живут вместе, с разной культурой, и все хороши. И когда народы объединены вот тем удовольствием того, что у них разные культуры представлены. Потому что настоящее единство бывает или когда война, тогда понятно, все против единого врага, и то иногда не все. Либо, ну, вот такой уж очень большой эмоциональный подъем, но он всегда должен как-то подстегиваться или простотой задачи, или, ну, так сказать, некими усилиями. Пример такой для этого, кстати, Эрмитаж. Вот у нас сейчас в Эрмитаже, ну, это десяток выставок разных. Вот одна выставка – это центр Помпиду, это современное искусство, и полнарода ходят, ругаются.
А мы обязательно, Михаил Борисович, да, ее продолжим, да, и об этой выставке поговорим. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» программа «Время и мир». Главные темы: Конгресс США, проблеме коррупции в России, способствует ли примирению народов взаимные извинения их лидеров. Российские регионы, Чукотка, ноябрь, что отмечаем? Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов «Время Москвы». А продолжение нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый в минувшую субботу, по-прежнему находится в реанимации. Об этом сообщила супруга журналиста Евгения Милова после консилиума врачей. По ее словам, состояние Олега Кашина тяжелое, но стабильное. Мировой суд подмосковных «Химок» приговорил главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова к штрафу в размере 5000 рублей по обвинению в клевете на главу администрации «Химок» Владимира Стрельченко. При этом суд освободил Бекетова от уплаты штрафа, поскольку истек срок давности для его привлечения к уголовной ответственности. Журналист газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук, избитый 8 ноября у здания редакции, написал заявление в прокуратуру Московской области, в котором просит пресечь давление на него со стороны милиционеров. По словам журналиста, накануне к нему приходили двое сотрудников УВД города Жуковский и уговаривали его свидетельствовать против самого себя. Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в причастности к убийству 12 человек в Краснодарском крае. Ранее сообщалось, что следствие рассматривает 5 версий убийства, среди них личная неприязнь и профессиональная деятельность некоторых погибших. В Лондоне десятки тысяч студентов провели марш протеста против планов правительства 3 раза повысить плату за обучение в университетах. По словам организаторов акции, в ней приняли участие около 50 тысяч человек. Британская полиция задержала подозреваемого в подстрекательстве к терроризму. Через сайт в интернете он призывал совершать нападения на депутатов британского парламента, которые голосовали за участие страны в войне в Ираке. В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за взрыв в среду на рынке в юго-восточной провинции Хост.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России, член-корреспондент Российской академии наук Михаил Петровский. Мы говорим о национальной памяти, о взаимоотношениях культуры и власти, о болезненных исторических событиях, о российских музеях, конечно, о Государственном Эрмитаже. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1050-5, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Да, Михаил Борисович, выставка Центра Помпиду в Эрмитаже прошла достаточно скандально, насколько мне известно. Ну, пожалуйста, да.
Не то чтобы скандально, она входит в полный контекст того, что есть в Эрмитаже. То, о чем я говорю, что разнообразие прекрасно. Вот Центр Помпиду, целый фестиваль, это современное искусство Франции, 20 век, это инсталляции, это театрализованные представления, перформансы, которые, в общем, многие от этого шарахались. Но для тех, кто шарахается от этого, а от этого не обязательно, так сказать, шарахаться не значит, что ты, так сказать, выше этого достоинства, да, это признанное искусство, которое происходит, делают вещи, которые, так сказать, привезены из крупнейшего центра современного искусства мира, тут все признано уже, все нормально. Но если не нравится, то, пожалуйста, тут же рядом открыта выставка античного стекла, совершенно изумительной красоты, археологическое античное стекло. А дальше Пикассо из галереи Тейт, не нравится Пикассо, Тициан, Мадонна с кроликом из Лувра. И на самом деле еще чуть рядом картины бельгийских и голландских романтиков 19 века, тоже уникальная вещь. Мы, так сказать, открываем Эрмитаж вместе с одним из частных коллекционеров Голландии, открывает этот мир, который был немножко забыт. То есть все разное, и все вместе создает, ну, прекрасно. Человек, который понимает все это, он счастливый человек. Который понимает даже часть этого, он тоже счастливый, потому что он имеет, ему есть чем насладиться в музее. И, надеюсь, есть чем насладиться во всех музеях, в литературе, в стране. Действительно, надо, чтобы было разнообразно и понимать прелесть этого.
Валентина Васильевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер ведущему и добрый вечер, Михаил Борисович.
Добрый вечер.
Михаил Борисович, очень рада вас слышать. Я сотрудник Российской государственной библиотеки. Вот все ваши... Все то, о чем вы говорите, все это очень близко, дорого. И рада, что вы... пришли на свободу. У меня очень необычный к вам вопрос, и заранее очень прошу меня извинить, если я не в попад. Дело в том, что я очень, в общем, благодарна вам за вашу издательскую деятельность. Покупаю целый ряд ваших книг. И, в частности, пропустила книжку Николая Николаевича Никулина «Его воспоминания». И разыскиваю ее везде, нигде не могу найти. Возможно ли это как-то? Можно ее... Будете ли вы ее переиздавать вообще? Вот скажите мне, пожалуйста.
Да, все еще, кстати, эту книжку,
спасибо,
на самом деле.
Извините,
да.
Мы,
пожалуйста,
издали 2 тиража и будем печатать 3-й тираж. Это, конечно, не совсем наш профиль, но оказалось замечательно. Это было, в общем, правильное, как понимаете, непростое решение издать военные, жесткие военные мемуары сотрудника Эрмитажа. Действительно, она расходится, она вызывает у всех восхищение. Мы будем делать еще 3-й тираж, только что она будет. Но так мы вообще не привыкли к большим тиражам, надо сказать, в нашей музейной издательской деятельности. Так что будет обязательно. И она выходит, знаете, в серии «Хранитель», и вот эта серия, она посвящена различным сотрудникам Эрмитажа, который имеет какое-то еще общественное значение, а не только как чисто научное. И в данном случае Никулин в ряду с другими, и мы очень рады, что мы вот нашли эту форму. Она рассказывает и об эрмитажных людях, а не только о событиях страны. Так что, к сожалению, у нас уже личных экземпляров больше нету, но мы будем делать третий тираж обязательно.
Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, уважаемый Виктор, ваш гость, Александр Петровский. Мне бы хотелось общий вопрос задать, может быть, напрямую не относящийся к работе Эрмитажа. Но дело в том, что, вот смотрите, сегодня отмечается день МВД, и мы слышим опять, что обижают журналистов, которые подверглись нападению, их продолжают обижать. Люди, которые довели Магнитского до смерти, их почему-то награждают. Никто не наказывает взорвавшихся вот этих вот представителей молодежных движений. Очень странное вчера заявление прозвучало из уст человека, от которого вообще-то таких заявлений не могли бы мы услышать. Я имею в виду председателя Конституционного суда Зорькина. Он вообще призвал к игнорированию Конституции, к ее разрушению, к игнорированию решений Конституционного суда. Вот мне просто интересно, такой правовой нигилизм, вообще можно ли в стране с таким нигилизмом, ну в данном случае правовым, построить какие-то нравственные ориентиры, вообще построить здоровое общество? Вот что хотелось бы у вас спросить. Спасибо.
Спасибо, Федор. По существующему градусе ненависти такому.
Вот да, я думаю, что... Ну, что касается правового нигилизма, есть еще и правовой фетишизм. Еще бы хотел сказать, что Зорькин один из умнейших людей нашей страны. Вот я читаю его последние статьи большие. Он ставит очень острые вопросы. Я думаю, что он специально их заставит.
Он там, я попросите, уточню. Он не призывал, конечно, отменить Конституционный суд. Вот это в российской газете была статья по поводу Европейского суда.
Да, это я помню. Вот. И, но на самом деле у нас действительно совершенно ужасный, как вы говорите, градус ненависти, ощущение ненависти, какой-то такой ненавистной манеры решать вопросы, если почти всегда, если решать, значит, или ударить, убить, или запретить, не пустить. Я не буду говорить там ни о милиции, ни о всем. Если только посмотреть набор жалоб, которые пишут в Эрмитаже, там у нас полно всяких недостатков, и понятно, что есть и очереди, кругом жулики, воры, с которыми мы пытаемся бороться, все. Но насколько часто люди пишут так озлобленно, как будто бы вот прямо обидели смертельно, там не ту картину, не так повесили. Где-то картины... Нету какой-то, когда ты видел, сразу идут письма всякие в прокуратуру, в десятки мы иногда отвечаем, во все органы.
Чуть серьезно, даже
да.
До такой степени.
А там есть английская картина, не очень важная, которая поменяла автора в результате исследования. Она иногда висит на постоянной экспедиции, иногда нет. Кто-то пишется, но не пишет, вот где картина, ответьте. Мы отвечали, кстати, на сайте, что если прокуратуру украли картину. И вот очень много такой вот злобы, она всюду. Люди кидаются часто друг на друга, и это... Две стороны. Если люди озлобливаются, люди... Тысяча всяких запретов, которые существуют, тысяча разных вещей, каких-то таких силовых приемов, которых очень много в стране. Это не власть, это... Я не знаю, как это получилось. Это вот такой общий настрой недоверия. Вот об этом я много говорю, культура недоверия. Не верит никто никому. И какая-то ненависть по каждому случаю, люди взрываются и загораются. И те, и другие. И, конечно, все это недопустимо, но мы не властная структура музейная. Мы пытаемся хотя бы как-то музейно это смягчить. Хотя, честно скажу, и тоже не очень получается. И, да и наши смотрители огрызаются на людей, и люди огрызаются на смотрителей. Боюсь, что это одного порядка вещи. Это очень тяжелая проблема вообще атмосферы в стране, а не просто вот правовая коллизия.
А вот смотрите, нам написал Юрий Кузнецов из Санкт-Петербурга такие. Мои предки – русские крестьяне, которые никогда не видели и не пользовались тем, что представлено в Эрмитаже, Русском музее и так далее. Вместе с тем я точно знаю, что именно они были источником русской культуры. Ядро любой культуры – это система ценностей, система отношений, которая рождается на стыке человека и природы, а уж потом оно приходит в большие театры и воплощается в произведения искусства. Россия в 20 веке уничтожила русскую деревню в ее естественном гармонии с природой, и когда настала свобода, то оказалось, что сказать-то без этого источника, генератора ценностей нечего. Сокровища Эрмитажа и русских музеев с маленькой буквы превратились в невозобновляемый ресурс. Не культура, а память о культуре, некрополь культуры. Я совершенно не понимаю, откуда взяться чувство исторического достоинства при раздавленной культуре, конец
цитаты. Ну, вот это как раз про чувство исторического достоинства, потому что, ну, во-первых, у нас лучшая русская проза 20 века, это деревенская проза, между прочим, прямо вот исходящий из сердец как раз крестьянской культуры. Второе, благодаря русским крестьянам создан Эрмитаж, не только потому, что их трудом там можно было покупать. Это музей рождения русской культуры, и не нужно себя чувствовать ни в коем случае униженно. Вот все эти великие картины покупала Россия и создала у себя в глуши тогда далекий потрясающий мировой музей. И Рембрандтов покупала Екатерина тогда, когда голландцы его не покупали, а покупал Фридрих Великий и Екатерина. Эти Рембрандты давно уже наши Рембрандты, часть нашей культуры. Эрмитаж – великое порождение нашей русской культуры. Именно вот как такое мировое явление. И поэтому всегда мы ходим очень гордые по Эрмитажу. Я видел, как некие гордые иностранцы высоких титулов и рангов чувствуют себя не очень уютно, потому что они не ожидали такой могущественности, и как культурной, так и исторической, которую представляет Эрмитаж. Поэтому мне думается, что как раз вот здесь и надо испытывать чувство исторического достоинства, потому что это и все наше, и вообще это все наше достояние. Нам принадлежит все, и Рембрандт нам принадлежит все, не только российские, а теперь и те, которые хранятся в Голландии. Все это все наше, мы люди, и культура отличает нас от животных. Вот этим надо гордиться.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сталин в 1945 году после победоносной войны сказал: «Я пью за великий русский народ, и народ это помнит, Гагарина помнит». А сейчас чем народу похвалиться? Войной 12-го года, Куликовской битвой, Александром Невским. Чехов сказал: «В карете прошлого далеко не уедешь». Что наши ориентиры? Какие? Денис Евсюков, Андрюша Петров. Нет ориентиров положительных. Вот в чем беда. Спасибо.
Это к вопросу о национальной идее.
Спасибо.
Скорее.
Я думаю, что вот именно в этой ситуации очень важно, чтобы культурное наследие и было. У нас есть хорошая национальная идея, наше культурное наследие. Да, война 12-го года. У нас вся Дворцовая площадь, памятник войне 12-го года, и это как раз то, о чем, чем мы можем сказать, чисто, свободно, да, гордиться. И на что нужно ориентироваться, потому что нам нужно быть достойными, что такое культурное наследие и историческое наследие. Нужно стараться быть достойными своих предков. У нас предки были хорошие, они делали многие великие дела. И даже, и Вторая мировая война, Великая Отечественная война, все этот тренд, на кого мы должны ориентироваться, сверять себя с ними, думаю, что это вполне нормально. У нас есть один из проектов, который мы хотим создать с Министерством обороны, музей русской гвардии. Музей русской гвардии, мы надеемся, что все-таки мы договоримся в помещении штаб-квартиры гвардии, он у нас частично в нескольких залах есть. Вот история, русская гвардейская история русской гвардии от Петровских гвардейских полков, которые после поражения под Нарвой страшного потом стали великими бойцами. И так дальше идет вся наша история.
То, что сейчас в музее армии в Париже,
сейчас,
да?
Часть этого музея уже подготовлена, она находится, выставлена в Париже. И Париж, конечно, потрясен, и русские в Париже, и все, что вот наши, так сказать, знамена, мундиры снова там. Это вот тоже, это наша история, и все во времени все складывается примерно в одно. 12-й год, и Куликовская битва, и победа над шведами, победа над Германией. Это вот ориентир, от них можно искать и другие. Я думаю, что нам действительно нужно стараться быть не хуже наших предков. Это звучит очень скромно, но думаю, что это самый лучший список воспитания самих себя и своих детей. Старайся быть не хуже своего отца. Так я стараюсь.
Сергей из Тамбовской области, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот такой вопрос, два, вернее, вопроса. К ваш вопрос к этому, к выставке на религии. Вы помните такого, да?
Угу.
И еще вопрос такой, знаете, странный. Как, не знаю, заметили ли нет, что наши в последнее время стыдится своих корней. И доходит до абсурда. Вот я живу в деревне, да? И мы теперь, вот, власти не называют деревню деревней, а называют сельское поселение. Вообще удивительно, как от своих корней отказываются. Прокомментируйте, пожалуйста.
Очень правильно, действительно, стыдиться своих корней ни в коем случае нельзя. И деревня есть деревня. И то, о чем мы все время сегодня и говорим. Все, что есть, то есть. И нужно гордиться тем и знать хорошо то, что ты есть. Потому что каждый человек и каждая традиция, и каждый... Действительно, деревня – это замечательное слово, замечательная вещь. Русская деревня – это действительно кусок мировой истории, нашей истории, культуры. Надо стараться сохранять. И вот с этими поселковыми, вообще у нас с языком и с названиями много проблем, потому что мы теряем, в частности, из-за дурацких слов культуру иногда. Потому что как назовешь, так и поплывет, да? Вот. Второе, что касается выставки «Осторожная религия», здесь две стороны. Одно, значит, кощунство как часть искусства. Я лично считаю, что, хотя оно присутствует в современном искусстве в большом количестве, в общем, мне не нравится искусство, которое находится на грани кощунства. Но есть другая вещь. Твердо уверен, что музейные выставки должны делать музейные хранители и музейщики. И они должны решать, какая выставка и как она проходит. Там дальше все может быть потом. Они должны ее делать, и никто должен ее закрывать, запрещать, устраивать демонстрации. Музей достаточно закрытое место, туда одни ходят, другие не ходят. Я считаю, что у музейщиков есть полное право, это обязательность и свобода делать то, что они хотят. Они хотят по-разному. Когда была кощунственная выставка такого типа, да, шум в Бруклине, когда мэр Джулиани запрещал выставку, там была выставка из коллекции Сачи, там были, так сказать, кощунственные вещи, на взгляд отдельных христиан. Мэр Джулиани сказал, я не буду давать деньги больше вашему музею, а директор музея Метрополитен Монтебелло сказал, знаете, мне страшно не нравятся эти вещи, я бы никогда не выставил в Метрополитене, но музей имеет право выставлять то, что он считает. Вот здесь некоторая коллизия между общественным мнением и правом на показ разнообразия есть. Вот я бы, может быть, тоже не выставил те картины, но я считаю, что преследовать хранителей за это тоже кощунственно.
Ну, а я вам задам такой вопрос, Михаил Борисович, у вас же в запасниках музея есть, насколько мне известно, большая коллекция эротического, вплоть до порнографического искусства, которое еще, по-моему, с екатерининских времен собиралось. Вот можете это выставить, и потом у вас вообще нет порнографии?
У нас не очень большая коллекция, когда кажется. У нас действительно есть коллекция, которую мы... Как-то у нас была выставка в Амстердаме «Из России с любовью», из Эрмитажа с любовью, там было много просто всяких про любовь, и был один такой, был красный такой тент, и там была разная эротика, там японские гравюры, вещи, которые мы в Эрмитаже не решаемся выставить, и сейчас еще не решаемся. Там это в Голландии было нормально, я водил королеву Нидерландов, и мы как раз в этом задержались, в этом месте, потому что дальше было нельзя идти, мы это все обсуждали, и там в обстановке Амстердама это нормально. Наша обстановка тоже постепенно становится более-менее спокойной к этому, уже... Просто порнографии, там какие-то эротические фильмы никого особенно не трогают, как бы пережито. Поэтому этот элемент кощунства, он тоже постепенно стирается и становится нормальным. Так что мы постепенно будем... У нас в Эрмитаже, кстати, полно всяких эротических вещей выставлено, только мы их не показываем специально. Пойдите, разыщите. Есть, например, саркофаг, там почти Камасутра стоит. И многое другое. Постепенно становится. Вот тут у нас была выставка временная литографии Кабакова. Там была одна картинка, где на первом уровне, значит, зайчик с морковкой, а сзади написано ругательное слово. Ну, значит, сразу кто-то усмотрел, значит, пришел, написал жалобу. Я попросил, в это время Кабакова были здесь, чтобы они ему ответили. Ну, есть такие коллизии, бывают, но на самом деле все это стирает. Вы вспомните, 20 лет назад, что для нас было порнография, а теперь все это уже никакая не порнография, а главное, что и... не раздражает особенно.
Поэтому... Тем более, это произведение искусства все-таки.
А потом произведение искусства, и вот здесь вот даже, тут вообще есть такое, если в музеях выставили, то уже, значит, надо к этому относиться осторожно, уже без крика. Значит, кто-то считает, что это нормально. В общем-то, все, что попало в музей, искусство, это так.
Хорошо, я хотел бы вам еще вот такой вопрос задать. Недавно в Эрмитаже, как раз вот на центре Помпидо, там проходила дискуссия на тему архитектуры как угроза, проблема суицида стиля. Mm-hmm. И то, что сегодня происходит с архитектурой Петербурга, центра Петербурга, по-моему, вообще, кроме как суицидом, вообще и назвать-то нельзя. И нам Дмитрий Анатольевич из Кёльна написал такое обращение. Господин Петровский как-то долго рассказывал на радио «Свобода» о рубахе последнего царя Николая Александровича, а про разрушение Петербурга молчит академик. Уважает, видимо, Матвиенко и всю комсомольско-чекистскую компанию. Или не хочет ссориться, место фамильное терять не хочет. А кто эту рубаху увидит? И так далее. А снесенный под нож квартал и архитектурный вандализм это видят все. Я не буду дальше читать, тут можно долго читать. Но это, я сразу скажу, на самом деле, Дмитрию Анатольевичу, что это неправильно. Вы, на самом деле, просто не информированы. И Михаил Борисович постоянно говорит об этих проблемах, и, в частности, о Дворцовой площади, я уж молчу. Вот недавно совсем ему вручили премию «Небесная линия». Ваша позиция, что делать-то, собственно говоря? Опять пытаться какие-то диалоги с властью вести? Власть не слышит ничего.
Ну, тут как бы две вещи. Во-первых, Кёльн не самое лучшее место для критики архитектурной политики в Петербурге. А второе, я очень уважаю Валентину Ивановну и многих других. Я считаю, что долгий жесткий, занудный диалог, тот, который мы ведем. Смотрите, как происходит с Охта-центром. То вверх, то вниз, то вверх, вниз. Откуда это все происходит? Это происходит от самых разных общественных движений, приемов для того, чтобы это предотвратить. Потому что все зависит в значительной мере от вкуса. Есть ли вкус? Вот надо воспитывать вкус и объяснить десяткам, еще десяткам, еще десяткам людей, что то, что делается в Петербурге, сейчас безвкусно. Надо объяснять архитекторам, которые говорят, да мы не виноваты. А теперь уже начали говорить, что, ребята, вы виноваты, не девелоперы. Многое другое. Это очень такая тяжелая работа, которая нуждается и в привлечении общественного мнения, и диалогов. Вот когда у нас вручали «Небесную линию», то там была и губернатор, и, в общем, это была такая коллизия, надо сказать, острая. И так думаю, что это было очень хорошо, что она состоялась. Как я понимаю, были еще сейчас встречи еще. Надо говорить, да, надо защищать город. Сейчас мы должны использовать все свои приемы. Вот теперь, значит, у Лужкова, оказывается, главный грех архитектурный, хотя... Давайте использовать эту ситуацию, будем, так сказать, напоминать о том, что вот с архитектурой, может, действительно архитектурные бои могут повернуться в другую сторону. Просто надо постоянно воспитывать, ну, вот тут не различие, а еще кроме того, что различное прекрасное, я говорил, еще есть такая вещь, как хороший вкус. Хороший вкус он сдерживает, потому что он означает, что есть вещи, которые сделать... нельзя, потому что их просто делать нельзя. Я думаю, что город наш как защитил себя, допустим, в 18 году, когда отправил правительство в Москву. Представляете, что бы было, если правительство осталось в Петербурге? Так он сумеет с нашей помощью себя защитить снова.
Вы оптимист все-таки?
Да.
Михаил Борисович, давайте немножко о выставках, которые ожидаются. Мне просто очень интересно. Очень близко вам, несомненно, это Урартовские памятники. Открываются новые поступления к 90-летию отдела Востока. Можете сказать, откуда пришло?
Это подарок, это частная коллекция, которая, так сказать, прошла много разных ступеней. Она действительно восходит к государству Урарту, которым занимался мой отец, и... Эрмитажные экспедиции раскапывали, произвели сенсационные раскопки в Кармерблуре, около Еревана, Урарту находится, так сказать, древнее было там, где сейчас Армения, частично Грузия и значительная часть Турции, турецкая Армения. И это вот был такой подарок как раз к столетию Бориса Борисовича, в память о нем. А сейчас подошел юбилей, вот мы выставим к юбилею отдела Востока, потому что отдел Востока в Эрмитаже создан одним из последних, как, опять же, это средство борьбы за показы разнообразия и достоинства самых разных культур. И он стал одним из крупнейших центров мировых востоковедения. И мы недавно открыли громадную экспозицию «Новую Среднюю Азию». Это тоже сплошные эрмитажные раскопки. Это фрески Пенджикент, это изумительное сагдийское серебро. Это в Эрмитаже востоковедения это все еще и имена людей. Это Арбели, это Маршак, это Гюзелян, это многие-многие другие ученые, которые создали себе Эрмитажу мировую славу и которые создали вот те коллекции, которые мы показываем. Вот это Средняя Азия просто необходимо, все в это могут пойти посмотреть эти удивительные вещи. Мы открыли экспозицию постоянную Дагестана. Мы вот ориентируемся на разные, да, общины. У нас это есть армянский зал, грузинский зал, готовим азербайджанский зал. Дагестаны фантастическими рельефами каменными из кубачита. Такая тоже мировая сенсация. Вот Восток и наука о Востоке, это мы будем и праздновать 90-летие, да, действительно уже 90 лет. А так, Маша, говорю, молодой, один из самых молодых отделов, действительно, 90 лет.
90 лет, да. А еще интересная выставка ожидается, это клад фабрикант Шелихачевой. Вот что это,
да,
такое?
Это чудно. Мы как раз, у нас ведь будут в декабре дни Эрмитажа, мы представляем, это будет... клад, найденный при строительных работах, это ювелирные вещи, такие бытовая ювелирная работа 19 века, найденная при строительных работах, была найдена при строительных работах.
Найдена, в каком году, давно?
Да уже несколько десятков лет назад, но это реставрировалось, изучалось, собиралось. Действительно, это из семьи Лихачевых, ну, Лихачева такая широкая семья, много кто носил фамилию Лихачев. Это вот такой пример клада, мы увидим образец вот того, что спрятали люди в стене, и это такой, получается, интересный срез культуры, такой и бытовой культуры, ну и вещи там есть, там изумительные вещи, есть просто очень интересные, когда они все вместе, как всегда, в кладе.
Жалко, не можем показать нашим слушателям.
Да, но вот, к сожалению, вы приходите смотреть.
Да, Михаил Иванович, в 2009 году состав Государственного Эрмитажа пополнили почти 7 тысяч новых предметов. Откуда поступление? Откуда деньги, если не секрет?
Вот правильный вопрос, конечно, откуда деньги? Денег вообще-то нету, да? И, конечно, на том уровне, на котором в мире идет торговля, на аукционах мы торговаться не можем и там не покупать.
Но выходите все-таки иногда.
Ну, мы на аукционах, мы за ними очень тщательно следим, и мы ждем моментов, когда мы со своими деньгами можем пристроиться в мировой художественный рынок. И надо сказать, что в этом году у нас получилось как раз в момент кризиса. На аукционе вышла одна из лучших в мире коллекций русского искусства прикладного. Это моя коллекция из галереи Попова. Это потрясающие акварели начала 19 века. Ну, там портрет жены Пушкина и вокруг императорская семья, те, кто были вокруг Эрмитажа. И потрясающая коллекция уже раннего фарфора 18 века. И так получился момент, что в момент кризиса у тех, кто покупает русские вещи, нету денег. Или пока жалко денег, и, ну, там не все, это очень такие специальные русские вещи, нужно точно знать, какие они дорого стоят. Ну, получилась ситуация, что мы смогли и деньги собрать, и купить совсем по, так сказать, другой цене, чем это было, прошло по большому аукциону. Так что за этим все время надо следить. У нас есть замечательный отдел новых поступлений, они все время следят за каждым, где что появилось. Вот я упоминал вначале письмо Екатерины Потемкина, ну, значит, там в Штатах есть, мы знали, что оно есть. Вот момент появился, попросили друзей, и они уже сказали, все, покупаем, вот на днях купят.
А вообще много дарят?
Вообще дарят, дарят много относительно, могли, можно было быть и больше, но здесь одна важная вещь, дарят, есть люди, которых можно попросить купить, когда что-то появляется, ну, вот эти не безумно дорогих вещей, вот недавно мы купили изображение пожара Зимнего дворца, вот, так сказать, меценаты помогли, но здесь есть одна очень важная вещь, у нас нету совершенно ни культуры меценатов, у нас есть меценаты, у нас есть совершенно замечательные меценаты в стране, люди, которые при том, что никаких они льгот налоговых не получают, дают деньги, дарят картины музеям, помогают детям, полно, вообще уровень очень высокий. Но отношение к благотворительности у нас в стране ужасное. Как только человек дает какие-нибудь деньги, это не только про Эрмитаж, моментально начинает или старается его не упоминать, оказывается, нельзя. Почему нельзя, когда кругом идут заказные статьи с любыми именами? Либо начинает искать, почему он дал деньги, потому что же грехи замаливает, что-то такое. Причем, когда то же самое делают люди за границей, о, молодцы, какие они молодцы, а здесь, а вот зачем, а почему? То есть вот такая нелюбовь к благотворительности у нас даже еще больше, чем нелюбовь к богатым. Это вот на самом деле такой, почти, видимо, боюсь, национальная черта, которую надо изживать постепенно.
Спасибо большое, Михаил Борисович. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Разумков. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях был директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России, член-корреспондент Российской академии наук Михаил Петровский. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. День милиции в России оживил дискуссию о реформе системы правоохранительных органов. Журналисты Михаила Бекетова приговорили штрафу за клевету на мэра города Химки и освободили от наказания. Мемуары Джорджа Буша. Ключевые решения. Вызвали противоречивые отклики в США. Ведущий Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
День милиции. Праздник со слезами на глазах.
Комментарии экспертов.
Политолог Григорий Голосов о неразрешимых проблемах Северного Кавказа.
В блогах Свободы.
Священник Яков Кротов. От чего хотят избавиться россияне?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.